Глава вторая. До сих пор многие с легкостью упускают из виду то, что высшее командование Варани было поражено предательством, раздорами, соперничеством и интригами. Предполагать, что высшее командование Варани пребывало в неведении о настроениях на окраинах, в лучшем случае наивно, а в худшем – крайне цинично. Кулларан. Восстание шаик. Дождь размывал охряно-красный отпечаток ладони на стене, и багровые корни потекли между обожженными кирпичами вниз по раствору. Сгорбившись под не по сезону обильным ливнем, Дукер смотрел, как отпечаток медленно исчезает, и жалел, что погода не выдалась сухой, и что он не нашел этот знак, прежде чем дождь размыл его. Ведь тогда, возможно, Дукер сумел бы что-нибудь узнать о ладони, которая оставила метку здесь, на внешней стене старого дворца Фалахда в сердце Хиссара. В многочисленных культурах семи городов хватало символов. Тайный пиктографический язык невразумительных знаков, которые имели огромное значение для местных. Благодаря этим символам происходил сложный диалог, непонятный ни одному из малозанцев. Далеко не сразу, лишь спустя долгие месяцы жизни здесь, Дукер начал осознавать опасность такого невежества. С приближением года Дриджны подобные символы стали встречаться в неимоверном изобилии. Все стены в городах вдруг стали свитками, исписанными тайным кодом. Ветер, солнце и дождь надежно очищали свитки, чтобы освободить место для следующих реплик. А им, похоже, сейчас о многом надо сказать друг другу. Дукер встряхнулся, пытаясь расслабить напряженные плечи и шею. Все предупреждения, которые он посылал высшему командованию, судя по всему, оставались неуслышанными. В этих символах была система, но Дукер, видимо, оказался единственным малозанцем, который желал расшифровать этот код или, по меньшей мере, осознавал опасность невежества в подобных вопросах. Он поглубже надвинул капюшон, пытаясь прикрыть лицо от дождя, и почувствовал, как струйки воды потекли по предплечьям, когда широкие рукава балахона Телабы на миг открылись под ливнем. Отпечаток уже смыло начисто. Дукер зашагал дальше. Потоки воды лились с вымощенных булыжниками террас под стенами дворца и устремлялись в канавы, пересекавшие каждую улицу и переулок. Напротив мощной дворцовой стены навесы над крошечными лавочками опасно накренились. Из холодных теней в щелях, что считались здесь прилавками и витринами, Дукера провожали взглядами мрачные торговцы. За вычетом несчастных ослов и редких вьючных лошадей, улицы были практически пусты. Несмотря на прохладные ветры, которые изредка дули с моря Сахуль, Хиссар был городом, рожденным засушливым жаром пустыни. Хоть империя и сделала этот порт своим главным местом высадки, город и его обитатели жили, словно повернувшись к морю спиной. Дукер оставил позади узкие улочки и старые дома под стенами дворца и вышел к колоннаде Дриджны, которая копьем пронзала сердце Хиссара. Ветви гульдиндх, обрамлявшие проезжую часть колоннады, безостановочно дрожали от того, что дождь поглаживал их охряную листву. По обеим сторонам тянулись приусадебные сады, в большинстве своем неогороженные, открытые для глаз прохожих. Ливень сбил цветы с кустов и карликовых деревьев, заполнив тротуары белыми, алыми и розовыми лепестками. Историк пригнулся, когда порыв ветра плотно прижал Телабу к боку. Дукер почувствовал на губах привкус соли, напоминание о том, что в тысячи шагов справа бушует море. Там, где улица, названная в честь бури апокалипсиса, резко сужалась, проезжая часть превратилась в месиво из расколотой брусчатки и глиняных черепков, а гордый орешник уступил место кустарнику пустыни. Эта перемена застала Дукера врасплох, и он оказался по щиколотку в грязной воде, прежде чем понял, что вышел на окраину города. Щурясь от потоков дождя, историк огляделся. Слева, едва заметная за струями воды, тянулась стена имперского гарнизона. Из-за ее высокого гребня к небу пробивался дым. Справа, намного ближе, располагалось хаотическое скопление кожаных шатров, коней, верблюдов и повозок. лагерь торговцев, которые недавно прибыли из Сиал-Кодана. Поплотнее запахнув полы Тилабы, Дукер повернул направо. Ливень был достаточно сильным, чтобы скрыть звук его шагов от собак, когда историк вошел в узкий глинистый проход между шатрами. На распутье Дукер задержался. Напротив стоял большой, поблескивавший медью шатер, стенки которого украшала россыпь нарисованных краской символов. Из-под входного полога струйкой сочился дым. Историк двинулся через перекресток и задержался лишь на миг, прежде чем откинуть полог и войти. Рев голосов на волнах горячего, мокрого от пара воздуха обрушился на Дукера, когда он остановился, чтобы стряхнуть воду с балахона. Со всех сторон кричали, ругались, смеялись. Запах дурханга, благовоний, жареного мяса, кислого вина и сладкого эля окутал Дукера, пока тот оглядывался по сторонам. Слева весело звенели, падая в горшок между несколькими игроками, монетки. Прямо перед ним через толпу ловко пробирался Тапу, сжимая в каждой руке по вертелу с жареным мясом и фруктами. Дукер вскинул руку, чтобы привлечь внимание разносчика.
«Козлятина, клянусь!» — подходя, воскликнул Тапу на прибрежном дебральском диалекте. «Козлятина, не собачатина, Досий! Понюхай сам, и всего-то обрезник за такие яства! Разве столько себе возьмут в Досин Пали?»
Дукер родился на равнинах Далхона, и его темная кожа была того же оттенка, что и у местных дебралов. Он носил морскую тилабу торговца из островного города Досин Пали и говорил на тамошнем наречии без малейшего акцента. Услышав похвальбу Тапу, Дукер ухмыльнулся.
«За собачатину возьмут, Тапухарал».
Он вытащил два местных полумесяца, примерно равных обрезнику имперской серебряной джакаты.
«И если ты воображаешь, что мизланы легко расстаются с серебром у нас на острове, ты глупец, или того хуже».
Тапу занервничал, сбросил с вертела кусок сочного мяса и два янтарных плода, а затем завернул их в листья.
«Берегись мизланских шпионов, Досий!» — пробормотал он. «Слова можно исказить!»
«Слова — единственное их оружие», — презрительно бросил Дукер, принимая еду. «Правду говорят, что покрытый шрамами варвар теперь командует армией Мезла?»
«Человек с лицом демона, Досий!»
— Тапу покачал головой.
«Даже сами мизланы его боятся!»
Спрятав полумесяцы, он двинулся дальше, воздев над головой вертелы.
«Козлятина, не собачатина!»
Дукер оперся спиной на распорку шатра и, глядя на толпу, начал есть, жадно и неаккуратно, как было тут принято. «Всякая твоя трапеза последняя», — гласила житейская философия семи городов. Когда жир потек по подбородку, историк бросил на грязный пол листья и коснулся испачканными пальцами лба в ритуальном, а теперь запрещенном, жесте благодарности Фалахду, чьи кости теперь гнили-выли на дне Хискарской бухты. Взгляд Дукера остановился на кружке стариков, сидевших за игроками, и он направился туда, вытирая руки о штаны. Собрание оказалось круговоротом времен года, где два провидца сидели друг напротив друга и разговаривали на символическом языке прорицаний и сложных жестов. Протолкавшись через кольцо зевак, Дукер увидел провидца в круге, старого шамана, чье лицо, украшенное серебряными шипиками и кожаными полосками, выдавало в нем выходца из материкового племени симаков, а напротив него мальчика лет 15. На месте глаз у мальчика краснели сморщенные, едва залеченные рубцы. Тонкие руки и ноги, а также вздувшийся живот, указывали на крайнюю степень истощения. Дукер догадался, что семья мальчика погибла во время малозанского завоевания, а сам он теперь живет на улицах и переулках Хиссара. Его нашли те, кто организовал этот круговорот, ибо всем хорошо известно, что боги говорят через такие страждущие души. По напряженному молчанию собравшихся историк понял, что за этим прорицанием стоит настоящая сила. Несмотря на слепоту, мальчик двигался так, чтобы оставаться лицом к лицу с провидцем Симаком, который медленно и бесшумно переступал по белому песку. Оба вытянули руки перед собой и выписывали в воздухе замысловатые фигуры. Дукер толкнул локтем соседа.
«Что предрекли?»
– прошептал он. Кряжистый горожанин со шрамами старого хиссарского ополчения, которые едва маскировали ожоги на щеках, зашипел сквозь желтоватые зубы.
«Сам дух трижный,
Чей облик они обрисовали руками? Дух, который видели все здесь. Призрачные предзнаменования пламени.
Дукер вздохнул.
Как бы я сам это увидел. Увидишь, смотри. Вот он снова.
Историк заметил, как руки предсказателей словно коснулись невидимой фигуры и в движении начали оставлять за собой след красноватого света. Мерцание становилось все сильнее и вскоре сложилось в человеческую фигуру. Фигуру женщины, чьей плотью был огонь. Она подняла руки, и на запястьях призрака блеснуло железо. Теперь танцоров стало трое. Призрак заметался и завертелся между двумя провидцами. Вдруг мальчик резко запрокинул голову. Из его горла с каменным скрежетом вырывались слова.
«Два источника бушующей крови! Лицом к лицу! Кровь одна! Двое! Одно! И соленые волны омоют берега Рараку! Священная пустыня помнит свое прошлое!»
Призрачная женщина исчезла. Мальчик рухнул на песок лицом вниз. Тело застыло, словно доска. Провидец Симак присел рядом и положил руку ему на голову.
«Он вернулся к своим родным», — проговорил шаман, всковавший круг тишине. «Милосердие дриджны, редчайший из даров, было явлено этому ребенку.